Хорошо. Мы в прошлый раз с вами, наши размышления основаны на Римлянам 9 глава, говорили о том, где Павел указывал на творческую свободу Божью, на его суверенитет, основанное на исторических событиях, на прошлом, которые переживал народ израильский. Но и позже апостол Павел переходит дальше, когда он говорит о Божьей свободе, о божественности Бога, о его суверенитете уже в те времена, когда жил апостол Павел, но оно распространяется и на нас. То есть на основании и на основе исторического опыта, на основе того, что уже произошло и как происходило, апостол Павел раскрывает роль Божию и, ну, скажем, место Бога и наше место в соотношениях с Богом, когда мы живем на этой земле. Тему, которую мы с вами в прошлый раз начали, она, и сегодня продолжим, она сводится к вопросу о роли израильского народа. Вы помните, в 9 главе, когда мы начали читать, когда я еще обратил внимание, такое ощущение, как будто бы с 9 главы апостол Павел начал новую тему совершенно. Но это не новая тема, это, собственно, продолжение размышлений, но, может быть, немножко в другой плоскости. Но там апостол Павел заговорил о судьбе народа израильского, о иудеях. Когда он говорит, что я готов был бы сам быть отлученным от Христа, лишь бы только бы они уверовали и последовали за Богом. И он был бы рад. И он очень огорчен, он скорбит, что народ израильский отверг Господа. И, собственно, он начинает затрагивать роль Бога по отношению к Израилю. Что, собственно, с Израилем произошло? Почему вдруг Израиль, народ Божий, который Богом созданный, образованный, столетиями был, действовал, и вдруг такая... как бы развязка не совсем логичная, не совсем ожидаемая, желаемая. Вдруг Бог избирает для себя другой народ, израильский народ в целом как бы не у дела появляется или не у места, хотя были много христиан из иудействующих, но и появились много христиан из язычников. И я просто напоминаю вам, что даже язычники, они разделились в своих взглядах или в отношениях к народу израильскому. Были определенная часть из язычников, которые приняли христианство, и они однозначно считали, что христианство возможно только через или уподобившись иудеям. А другая категория из язычников-христиане, которые гордились тем, что мы тому же Богу молимся, мы как бы те же псалмы поем и так дальше, которому раньше мы не имели права, потому что это был иудейский Бог, а теперь он и наш Бог. Мы читаем те же священные писания, которые считались только для иудеев, и мы теперь тоже ими пользуемся. То вот этот вопрос, а что же произошло с народом израильским, он беспокоил. И он беспокоил главным образом самих евреев. Вот для нас это проблема далекая или нам даже чуждая, но это проблема евреев. Но вы должны представить, как жилось тогдашним евреям. Вы можете это представить с тем, что если вы много лет исповедуете какую-то религию, и вдруг что-то кардинально меняется, то вы оказываетесь как бы у разбитого корыта, или вы выбиты из некой колеи, то есть смысл вашей жизни, вашей веры вдруг утратился, и вы оказываетесь в растерянном или в скорбном состоянии. Вам трудно сориентироваться и понять, и того же Бога понять, что же Бог сделал с Израилем. Почему у Израиля такой, ну скажем, совсем хороший поворот произошел? И эту проблему, эту тему апостол Павел затронул, когда мы с вами в прошлый раз подробно рассматривали определенные тексты. И теперь он эту мысль развивает, мы на этом будем потратим достаточно много времени, это будет сегодняшняя тема, ну и целый ряд последующих, когда вопрос сводится к тому, что же с Израилем произошло, почему апостол Павел так много места уделяет здесь, и, конечно же, надо и нам сориентироваться, тем более, что здесь Бог, вернее, Павел будет показывать нам Господа, которого нам нужно понять и занять правильное место по отношению, или позицию по отношению к этому Богу. Во-первых, учитывая тут прошлую тему, мы должны с вами помнить все-таки, что мы творение Божие, так, и мы ходим пред Богом. Бог, который имеет свою божественность. Вот те переживания, которые тогда особенно коснулись, как я уже отметил, израильский народ, это для них живо, это для них актуально, они беспокоятся, скорбят, в растерянности, так, то здесь произошло много таинственного, непонятного, для чего нужно было нести определенную ясность. И апостол Павел здесь не хочет показать Бога или провести какие-то теоретические, догматические разработки, как правильно Бога понимать, какой он из себя, сколько говорить о Боге в контексте того, как он себя уже проявлял и как он себя проявил в истории, когда мы с вами помните, за пример взяли определенные библейские случаи, и в частности мы закончили на том, когда Павел цитирует слова Ветхого Завета, где было сказано, что Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Мы обратили внимание на то, что речь не идет, это идиома, да, то есть в том смысле, что Бог приоритет, или он свой выбор больше сделан в сторону Иакова, не ущерб Исаву, но тем не менее у Бога своя цель, свои планы. Так вот, и теперь мы дальше продолжаем эти размышления, и давайте мы начнем дальше читать стиха 14. Ну, я прочитаю несколько текстов, вы можете по ходу сразу наблюдать. Я читаю это в новом переводе. «Когда, как говорится в Писании, Иакова я полюбил, а Исава возненавидел, что же из этого следует? Что Бог несправедлив? Ни в коем случае. Моисею Бог сказал, я милую тех, кого хочу миловать. Я милосерден с теми, с кем хочу быть милосердным. Итак, все зависит не от желания человека, не от его усилий, а от милости Бога. В Писании Бог говорит фараону, «Я для того возвысил тебя, чтобы через тебя явить мою силу и имя мое сделать известным по всей земле. Итак, Бог, кому захочет, будет милостив, а кого захочет, ожесточит. Ты меня спросишь, как он может в таком случае кого-нибудь винить? Разве кто в силах противиться его воле? Но кто ты человек, что споришь, или чтобы спорить с Богом? Разве скажет горшок горшечнику, зачем ты меня таким сделал? Что, разве горшечник не вправе из одной и той же глины сделать и дорогой сосуд, и простой горшок?» Ну, на этом мы остановимся. То есть апостол Павел, если вы опять заметили, он часто, ну, пытается, когда он писал это послание, как бы людей, не то что пытается, может даже, как он вопрос ставил, как он развивал мысли свои, излагая тему, касающуюся роли Израиля, то у людей возникали вопросы. Может быть, так можно подумать. И он здесь, вот этот вот, как бы, вопросы со стороны людей, он еще больше развивает, когда он говорит, что неужели неправда у Бога. Мы опять отмечаем, что свобода и суверенность Божия, они четко, ясно выражены в Священном Писании. Но в силу того, что мы люди с ограниченными знаниями, нам свойственно спорить, не соглашаться, не понимать и даже вступать в спор с Богом, это вызвано не тем, что мы такие умные, и Бог снабдил нас способностью для глубоких размышлений, так, что даже мы берем на себя дерзость как бы с Богом спорить или Ему претензии предъявлять. Это вызвано не тем, что мы очень интеллектуально развиты, а эти вопросы, претензии, несогласие с Богом в каких-то случаях, может даже обвинение в Его адрес, оно вызвано нашей греховной природой. Понимаете? Если бы, допустим, как бывает у нас, когда ребенок что-то не понимает, мама, к примеру, говорит так, перестань это делать. А ребенок спрашивает, а что? Или почему? Я тебе сказала, вот и все. Вот и ответ. Для ребенка это достаточный ответ, нет? Не достаточный. Мы, как взрослые, размышляем, я тебе сказала, или я тебе сказал, что тебе непонятно. Мы еще спрашиваем, как будто бы он теперь понял, что я сказал, что тебе непонятно. То есть мы что делаем? Мы как отец, как мать сказали тебе, все, ребенок замолчал, он смирился с тем, что папа или мама сказала, я замолчал. Если бы мы, ну скажем, не если бы, то есть, понимаете, когда сказано, кто ты, что ты споришь с Богом? Это же не доказательство того, что мы, или это аргумент, что перестать с ним спорить. А тем не менее, для человека, который понял или понимает, что он творение Божие, а это все-таки Творец, и в нашем статусе мы настолько далеко отличны от нашего Бога-Творца, что это должно быть достаточно, чтобы мы все-таки приняли это как за аргумент. Бог сказал, все, ты не спорь, ты не суди, ты не возражай, ты не обвиняй Бога. Но наша греховная природа заставляет возмущаться и не соглашаться с таким аргументом. Мы, тем не менее, требуем ответа какого-то нашего, чтобы мы поняли, что все-таки Бог учел наши желания и так дальше. Но Бог – это же не тиран какой-нибудь. Если бы Бог был бы каким-нибудь императором, который бы правил нашей землей, тогда бы можно было ему сказать, слушай, в самом деле, на каком основании ты это делаешь? Как сейчас в век демократии, так мы всегда царю можем что-то предъявить или руководителю, или там президенту, премьер-министру. Так претензии, люди выходят с транспарантами, возмущаются и так дальше, организовывают там всевозможные, значит, акции, когда что-то разбивают, возмущаются и так дальше. Но Бог ведь не тиран, Бог – это не то существо, которое обитает с нами в той же плоскости, что мы обитаем. И это не всегда было людям понятно. С этим не соглашается наша натура, натура греховная, порочная. В принципе, для мыслящих наших существ достаточно аргумент, кто ты, что ты споришь с Богом. В самом деле, что мне остается делать?
Смириться.
Смириться, замолчать. Да, Бог дает основание, чтобы мы не в страхе замолчали, а в доверии последовали воле Божьей. Но греховная природа не позволяет вот так послушать Бога, смирившись и в кротости последовать за Ним. Она бунтует, она требует свое. И вот этот вот конфликт, возникший между творением и Творцом, который и просматривался в среде народа израильского, который сам Бог создал. Мы теперь не говорим про язычников, там само собой понятно, язычники, они в Бога и не верили. Этот конфликт четко и ясно выраженный. Но а как это в Израиле произошло? И поэтому, когда Павел говорит, что неужели теперь неправда у Бога, что он Иакова возлюбил, а Исава возненавидел? Он говорит, нет, никак. И он дает короткий, резкий ответ. Опять должно быть понятным, мы творение, а он творец. Он дал четкий и ясный ответ. Вот. Не будет ли тогда Бог несправедлив? И этот вопрос, если вы помните, апостол Павел уже поставил в начале послания к римлянам, когда он там тоже говорил, что Бог, собственно, все сделал для того, чтобы люди видели и верили в Бога, смотря на творение окружающее, правда? Так, что Бог со своей стороны сделал, человек воспринимает, и вдруг у человека возникают вопросы к Богу или несогласие, возражение. И тогда уже в третьей главе апостол Павел этот вопрос задается, не будет ли Бог несправедлив. Собственно, он тогда на этот вопрос ответов не дал, потому что этих ответов нет до конца, или исчерпывающий ответ, ответ, который бы удовлетворял. И это тогда было и так и на сегодня. Ведь сколько у нас несогласованности с Богом, сколько у нас, как мы уже сегодня говорили, когда у нас вопросы есть, возражения, мы его не понимаем, не хотим понимать, так? И эти вопросы нас не удовлетворяют. Или такой ответ тоже нас не удовлетворит, что кто ты такой, что ты споришь с Богом. Но, как я сказал, что ответ был коротким и ясным, и когда тоже в третьей главе Павел отвечает, ибо иначе как бы Богу судить мир? То есть, если бы у Бога была бы несправедливость, то он бы не имел бы права или возможность вообще судить мир, имеется в виду судить, хотя бы контролировать всем тем, что на земле происходит. Но, одним словом, регулировать все происходящее на восставшей планете. Нам не дано право судить этого Бога. Не дано и все. Мы хотим, но нам право такого не дано. Потому что мы смертные существа. Мы не соглашаемся, мы думаем, что Бог несправедлив. И когда мы беремся судить Бога, мы не замечаем, насколько мы ослеплены в этом желании. Повторяю, что в нас говорит наша греховная природа. Не здравый смысл, не интеллект, не мудрость, а в нас говорит наше человеческое «я». Так, и это тысячекратно повторяется в нашей жизни. Так вот, центр тяжести этого отрывка, который мы сейчас с вами рассматриваем, так, он как раз-таки заключается в том, как я еще раз прочитаю с 19 стиха, «Ты меня спросишь, как он может в таком случае кого-нибудь винить? Разве кто в силах противиться его воле? Но кто ты, человек, чтобы спорить с Богом? Разве скажет горшок горшечнику, зачем ты меня так сделал? Что, разве горшечник не вправе из одной и той же глины сделать и дорогой сосуд, и простой горшок?» То есть вот давайте это как бы центр тяжести наших сегодняшних размышлений, будем об этом помнить.
Мне кажется, Павел не зря вот этот пример как раз привел с горшечником, с глином, или как вот в новом переводе с горшечником и горшком. Это, можно сказать, это хороший ответ на тот вопрос, можем мы спорить или нет. Это становится каждому человеку понятно, что глина не может с горшечником спорить.
Совершенно верно.
Так и человек не может. Это невозможно просто.
Этот образ, который Павел использует, горшечник и горшок, использовали еще в древности у апостола, у пророка Исаии. Так, если неоднократно, я просто могу сослаться на Исаии 29 главе 16 стихе, там Исаия говорит такие слова. «Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие, сделавшим его, не он сделал меня? И скажет ли произведение художнике своем, он не разумеет?» В 45 главе 9 стихе Исаия говорит следующее. «Горе тому, кто препирается создателем своим, черепок из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажется ли о тебе, у него нет рук?» И этот образ использовался, он был, кстати, широко распространен в израильском народе, и этот образ апостол Павел и здесь использует. Но это образ, это не шаблон. Это не надо буквально понимать. Здесь выражен некий принцип, а принцип, который заключается в том, что все-таки само собой должно быть понятно, что человек обладает волей, свободой воли, свободой выбора. Так он не просто ком глины, который ничего не может желать и ничего и не может выразить свою волю. Так, ну, и он не ком глины, но также и Бог не ремесленник.
Человеческая воля не может
быть. Здесь сравнение в абсолютном качественном различии между человеком и Богом. И эти образы, они помогают нам лишь, чтобы мы могли понимать божественность Бога. И Павел здесь не касается вопроса нашей свободы, мы остаемся свободными. То есть, как я сказал, что это образ, который нам помогает понять наше место, так сказать, в отношениях с Богом и место Бога в нашей жизни. Человек остается с правом выбора. Но если он говорит о нашей свободе, а у Бога есть свобода или нет? Конечно же, есть. Если мы не глина, но и он не горшечник, только лишь, понимаете? Но он показан, разница, качественное отличие Бога, Творца и нас, заставляющее нас делать целый ряд других выводов. А каких именно? О том, что все-таки мы, люди с греховной своей природой, остаемся людьми, а Бог праведный, свят, остается Богом святым. И Павел этим образом не хотел сказать, что у нас теперь и выбора никакого нет. Конечно, у нас есть выбор. Даже можно один из мест привести, что Павел, который очень, попечитель душ человеческих, он, когда проповедовал Евангелие, он им старался возвестить, рассказать. И более того, как в 1 Фессалоникийцам во 2 главе написано, когда он, обращаясь к ним, просил их, убеждал и умолял каждого. А если бы человек свободу выбора бы не имел бы, то бы не было смысла просить, убеждать. Правда ведь? То есть, что когда этот образ используется, который Павел здесь приводит, здесь не идет речи о нарушении свободы человека. И поэтому, кстати, сам Бог, его действия по отношению к нам, они ориентированы на то, как мы воспользуемся этой свободой. То есть Бог действует по отношению к нам, строит даже свои планы по отношению к нам в согласии с свободными решениями и свободными действиями каждого из нас. Понимаете? Но, тем не менее, остается вот этот образ, помогающий. У нас свобода, у Бога свобода. У нас есть права, Бог нам дал. Мы ком глины или мы все-таки живые существа? У нас есть свои права, но и у Бога есть свои права. И поэтому мы давайте возвратимся к примеру и в отношениях Исава и Иакова. Смотрите, рождаются эти два брата. Бог говорит, что я Иакова возлюбил, Исава возненавидел. То есть, когда Бог выбрал, сделал выбор в сторону Иакова. Ведь нигде же мы не читаем, что Бог настроил Исава против желания быть последователем Бога, и он не настраивал каким-либо образом, там, хитрыми методами, чтобы Исав отказался от первородства. Конечно же, нет. Также, что касается Иакова, что Бог Иакова возлюбил или сделал его, так сказать, наследником, человеком, который продолжал линию спасения вопреки желанию Иакова. Что Иаков не хотел, ему это не нужно было, первородство, а Бог что взял, как бы его вынудил, заставил. Конечно же, нет. Нам известно. Что нам известно? Иаков не желал этого. Исав не желал, а Иаков с детства желал. Исав больше слушал, или отец ему больше симпатизировал Исаву, мать больше симпатизировала Иакова. Конечно же, родители влияли на выбор. Более того, по собственной свободной своей воле Исав потом это первородство что сделал? Продал. Его никто не заставлял. И он продал первородца не потому, что он действительно тогда очень голодный был, и он из-за этого, из этой тарелки, скажем, да, порции чечевичной похлебки продал. Это был тот момент, где, через что он явил свой выбор, отказавшись от первородства. А Иаков желал, он знал, что ему было сказано, что ты будешь наследником, на тебе распространится благословение первородного. И Иаков что? Очень желал это первородство получить.
Господь предузнал этот момент. Он его не предопределил, предузнал. Поэтому...
Даже и не предузнал. Вот пускай предузнал, это правильно, но здесь мысль более глубокая. Если успеем сегодня до этого дойти момента, здесь не только предузнал. Как раз-таки тема, которую мы сейчас с вами рассматриваем, она сводится к тому, не то, что Бог, предвидя, предузнал и себя ориентирует на то, как человек поведет, он типа того все-таки получается зависим от выбора, который человек сделает, предузнав, что он так сделает. Нет, как раз-таки Бог управляет нашим будущим. Как раз-таки, как мы потом и говорим, что итак, вот, кого Бог помилует, того Он помилует. Кого Он не помилует, на кого изольет гнев, на того изольет гнев. То есть, понимаете, опять Бог суверенен. Нам нельзя судить Его действия, но мы судим. Нам непонятно, мы не соглашаемся. И поэтому эта тема, еще раз повторяю, она как раз-таки заключается в том, что человек... свободен в выборе, Бог считается с этой свободой выбора. Но, смотрите, Иаков, который имел эту свободу, имел желание получить первородство, как он это сделал? Правильным методом он сделал? Он это не вопреки свободе, вопреки своим желаниям, он это сделал наихудшим образом. Но, тем не менее, он... Проходит какое-то время, он приходит или пришел в Пенуэл, где мы говорим, где он встретился с Богом или боролся с Богом. Так вот, смотрите, что Иаков, который желал получить первородство, он ведь начал добиваться этого первородства совершенно порочными методами. Я эту проповедь еще ни разу здесь не говорил, которая всегда она у меня на уме или в сердце, которую хочется сказать, но я не знаю, почему я вам ее не рассказываю, эту проповедь. Но в этой теме у меня там такой вопрос, что верующий Иаков так изысканно обманывает неверующего Исава, когда он хитрым методом, верующий Иаков, любящий Бога, обманывает этого необтесанного, скажем, мужика, который любит охоту. Обратите внимание, Иаков как смотрится по сравнению с Исавом в этой картине? Как вы видите? Хороший Иаков?
Вообще всегда так.
Ну как, верующий Иаков обманывает?
Нет, в этот момент, когда вот так вы раскрываете, нет. А во все время, когда говоришь о Иакове, что он...
Совершенно верно. У нас картина, что Иаков хороший, так, мягкий такой. Но это мягкий, хитрый молодой человек. У него свобода выбора, у него желание получить первородство. Так, Бог ему сказал, что ты получишь первородство. И что делает, как распоряжается Иаков своей свободой, своим желанием. Он так действует, что этот человек, преследует цель получить, он становится обманщиком. И он никогда бы не стал Израилем, если бы не Божья милость, не Божья воля, не предузнавший, а не предопределивший, но тем не менее, что это была Божья свобода, Божье право так помочь этому обманщику, чтобы в конечном итоге из Иакова получился Израиль. Еще раз запомним, не Бог предузнал, что в конечном итоге. Иаков бы, как бы обманщик, он бы так и пропал бы, если бы не Божья милость. Бог говорит, кого хочу помиловать, того помилую. Он, Бог, своей мудростью, своей последовательностью, своей любовью из Иакова, обманщика, хитреца, мягкого, изворотливого человека, он из этого кома глины делает шедевр, имя которому Израиль. Иаков недостоин был быть, как он себя повел. И смотрите, когда он начинает так действовать, то это ему тоже дорого достается, Иакову. Он со своей свободой пользуется так, что он в конечном итоге становится человеком, который в бегах от Бога. Ну, сейчас чуть коротко, мы опять, чуть позже, когда мы опять говорим, что Бог подчеркивает в этом случае, вот, кого миловать – помилую, кого пожалеть – пожалею. И для Павла было весьма важно обратить наше внимание на факт, что Бог так себе открывал еще издревле. Вот смотрите, здесь он ссылается на тот момент, когда Павел говорит, Моисею Бог сказал. Моисей – это автор закона Моисеева, как бы, да, то есть он пишет Тору, пятикнижие Моисеева пишет Моисей. Бог дает Моисею, так? И что Бог сказал Моисею? Моисей Бога познал. Он его познал таким. Я милую тех, кого хочу миловать, я милосерден с теми, с кем хочу быть милосердным. С таким Богом Моисей в свое время познакомился. Когда Бог с Моисеем познакомился. Моисей, у него тоже своя проблема была, да? Помните, что он тоже знал, что он там должен будет спасти Израиля, он занялся самодеятельностью и так дальше. Он тоже был в бегах, как Иаков был в бегах. Но когда качественно Моисей познакомился с Богом, то он познакомился с Богом таким. Бог говорит, я милую тех, кого хочу. То есть это воля Божья, это его право. И нам нечего ему задавать вопросы. Мы не имеем права. Если нас это беспокоит, чаще всего беспокоит по той причине, что в нас живет, это, повторяю, греховная природа, которая нас толкает на обвинение и несогласие. Ну, есть там любопытство бывает, хочется узнать, как мы говорим. Но, тем не менее, слова Бога, если он сказал, слушайте, что вы со мной спорите? Я вам сказал, мы тогда что сделаем? Мы обидимся, ну что ж, Бог сказал, он нам ничего не объяснил, да? Но, тем не менее, почему мы обижаемся, когда Бог говорит, я сказал, я говорю вам, зачем вы спорите со мной? И поэтому апостол Павел-то и здесь обращает внимание. Когда он эту мысль, тему проводит, он обращает внимание на то, что Моисей об этом знал. Что тот Моисей, который описал эту историю об Исаве и Иакове, так, что Иаков стал авторитетом Израиля или родоначальником Израиля, он был посредником закона, он таким Бога познал, и закон теперь Божий, то есть в лице как бы Моисея или через Моисея, закон Божий говорит, свидетельствует важную истину для нас. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Вот вам один из ярких выводов, скажем, принципов, яркое откровение Божие, данное издревле, которое Моисей выражает, и Бог говорит такие слова. Повторяю. Помилование зависит от кого?
Милующего.
Исключительно от Бога. Не от вашего желания и не от ваших усилий. Кстати, этот принцип нужно запомнить, друзья мои. Этот принцип не усвоили, эту истину не усвоили люди в тех времен. Моисей это проповедовал. Он жил в соответствии с этим. Если вы теперь историю знаете, как Моисей общался, обращался к своему народу. И эту истину сегодня люди забыли. И, ладно, это люди, а если мы верующие, не усвоим эту истину, мы с вами находимся в состоянии Иакова, хитрого, изворотливого. Так, в состоянии бегства находимся. И если бы Бог этого Иакова, помните, когда он уже убежал, заснул, что ему Бог показывает? Сон. Почему ему Бог показывает? Видение показывает. Как Иаков потом обманывал других, как его обманули, когда ему вторую жену подсунули, как он своего тестя обманывал. То есть Яков – это действительно верующий, и, как я говорю, вот, типично современный верующий, когда неверующий смотрит на него и только удивляется. Есть ли такие люди в вашей церкви? Я ничего не хочу знать ни о вас, ни об этом Боге. Смотрите, проблема какая. Люди, смотрев на Иакова, ну тогда не было церкви. Но вы обратите внимание, почему Бог говорит, что кого милуют, помилуют, кого нет. Так? Иаков бежит теперь от Бога, он бежит от гнева. И Бог вместе с ними, как может быть, бежит или его догоняет. Так Бог достигает Иакова. И когда Бог его достиг, а там желания все-таки совпали теперь, получить первородство, и у Бога желание было дать ему первородство, это произошло, как мы уже отметили, в Пенуэле, где Иаков боролся с Богом, и где он стал именоваться Израилем. Это, кстати, очень сильно похоже на нас. Вы посмотрите на себя. Мы тоже такие же, как Иаков, мягкие, изворотливые, хитрые. Когда неверующие смотрят на нас и говорят, вот слушай, какие они хитрые, какие они... То есть вроде в Бога верят. Но они... Я, кстати, таких людей встречал и встречаю среди верующих. Кстати, просто пример привести, что познакомившись с адвентистами первыми, которые жили недалеко от, в том месте, где мы, мои родители жили, то мой отец тогда заметил, это был совхоз, у адвентистов были трудности трудоустроиться за субботы. Но, тем не менее, они искали, они должны были быть трудоустроенными. И они, живя в соседнем поселке, были трудоустроены в совхозе, где работал мой отец. И мой отец контактировал с ними, и одним из сильных преткновений было то, что адвентисты себя показывали, вот как Иаков. Понимаете, они умнее, хитрее неверующих. Неверующие ему что? На охоту пойти, полянку накрыть, выпить, ну, закусить, как говорится, да? Вот, так. А верующий, он что? Он о первородстве думает. Но он у этого неверующего, если нужно что сделать, что-то выторгует, вытащит. Так, там он показал, что он хитрее, что он умнее. Тут в совхозе нельзя воровать, допустим, так, а адвентист под каким-то там, каким-то чего-то это, он не ворует, но он берет как-то, да? Спрашивается, слушай, но если они так себя ведут, да, их жизнь загнала, но они, опять, дело не в том, что это люди, которые идеально совершенные, они имеют свою свободу, свое желание, но они и так действуют, что они сами находятся в бегах от Бога, они бегут от Бога, они, если бы Господь этих людей не достиг, они так бы, как Иаков, были бы обречены на уничтожение, на смерть. Все правильно, да и сам вот Иаков, он же по собственной вине чуть ли не заблудился в своих стремлениях. И если бы не милующий Бог, который привел Иакова к цели, учитывая и это его желание, и то бегство, то он никогда бы не был бы спасенным. Это воля Божия. Как я сказал, обратите внимание на себя. Вот вы сегодня, как Иаков, вы можете себя именовать как Израиль, или вы все-таки еще вот в числе тех, которые имеют другую философию жизни, мировоззрение, ориентируетесь на Бога, на спасение, так, а чаще всего по образу жизни мы хуже неверующих в том плане, что мы открыто не пьем, не выпиваем, ну и закрыто не выпьем, не выпиваем, то есть мы не ведем такой открытый греховный образ жизни, но поступки наши такие, как у Иакова, но не как у Израиля. Кстати, вы заметите, что когда Иаков стал Израилем, про Иакова почти ничего не написано. Почему? А что о нем писать? Как? Я не знаю, конечно, да, может, и... но тем не менее, что Хотелось бы знать, как теперь Яков, как Израиль, какие поступки, какие слова. Да? Нам Библия ничего не говорит. Но, может, и нет надобности об этом говорить. Надобность заключается в том, что мы сегодня, будучи верующими, похожи на Якова, которых надо миловать, и Бог в своей суверенности, Бог, который милует, кого Он хочет миловать, Он нас догоняет. Собственно, Он-то, собственно, и с Исавом там был. Если Исав что-то делал, то и там, и Бог тоже там был. Но тем не менее, что здесь сказано так, что итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но полностью зависит от Господа. Так вот, и когда Бог нас достигнет, когда достигнет милосердие Божие нас, или, как мы говорим, сам Иисус Христос, тогда благодаря этому во мне происходит то новое, то целенаправленное, то славное стремление, о котором говорит апостол Павел. Помните, он сказал такие слова, когда он сам свой опыт произносит, забывая заднее, я простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести. Апостол Павел тоже замечал, что он иногда был похож на Якова. И мы похожи на Якова. Иногда верующий сидит в церкви и, смотря или сравнивая себя с миром, у него такое ощущение складывается, что эти действительно пропавшие, я уже до конца спасенный. Хорошо, если это, мы понимаем эту истину и следуем за Богом, но нельзя привыкнуть к такому состоянию, как будто бы раз мы Иаковы, так мы спасены. На нас должно распространяться еще милосердие. Бог нас как бы еще догоняет. Он еще хочет нас достичь, а мы еще не достигнуты. Подумайте об этом. Это повод для размышления для нас. Но у Павла мысль, которую он продолжает развивать, она заключается в том, как мы говорим, что же все-таки с Израилем произошло и почему он эту тему вообще затронул. Мы теперь поэтому посмотрим на фараона. Вот. Пример, который приводит здесь апостол Павел, что он заостряет в Слове Божьем такую, скажем, истину, где Бог обращается, и в древности еще было это известно, когда он сказал для фараона следующие слова. «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». То здесь происходит что-то похожее, которое мы с вами рассмотрели между Исавом и Иаковом. Ведь у людей есть представление, где, когда Бог сказал, что Моисею, иди, скажи фараону, так я ожесточу его сердце, то, говорит, ну что ж получается, что Бог заранее все знал, то есть он сам предписал, сам составил сценарий, и что теперь, если ты пойдешь, я ожесточу сердце фараонова. То есть, как бы получается, фараон не хотел ожесточиться, а Бог его ожесточил. Он хотел бы покаяться, а Бог его не допустил для этого. То есть он опять показывает нечто, эту картину по-другому. Как Бог в истории себя показывал свою суверенность, что он действует не как какой-нибудь монарх или диктатор, тиран, как человек тоже на нас похожий, а он действует в соответствии с тем, что он тоже суверенен. И в истории, и сегодня также, или во дни апостола Павла, когда проблема с Израилем была очень актуальна, что, я повторяю, для евреев, для иудеев в тех времен это было скорбным, печальным событием. Многие, глубоко верующие в Господа, увидев, что появляется христианство, которое читает те же священные писания, которых как бы Бог теперь, получается, нас отверг, а этих принял, то это было очень большое переживанием для людей. И эта проблема остается сегодня. Собственно, мы опять не евреи здесь сидящие, может, нас это мало интересует, но нам известно, как сегодня много евреев по национальности, но христиан, которые все-таки думают о народе израильском по-другому, опять в истории. Но опять самое главное, что на основе исторических событий, как Бог там себя проявлял, по примеру, с Иаковом и Исавом, Павел раскрывает суверенность Бога. И в истории он так был, и сегодня он также себя являет. В истории мы ничего изменить не можем. Но мы можем сегодня знать все-таки, что, дорогие мои, имея свободу выбора, имея свои желания, если это желание от Бога, что мы хотим получить искупление, это еще не значит, что мы правы, мы правильно поступаем. Если бы не милосердие Божие, мы бы остались такими, как Иаков, но также погибли бы. Потому что Иаков недостоин был быть наследником, продолжателем рода. Израиль – да. И это происходит с нами. Если бы не суверенность Бога, если бы не доминировала Его воля, Его право, мы бы, пользуясь своей свободой выбора, своими желаниями, даже в лучших целях, даже во имя Бога, во славу Бога, мы бы, как Иаков, пришли бы в тупик. Понимаете? Милосердие Божие нас, даже с правильными желаниями и намерениями, оно делает из Иакова Израиль. Поэтому давайте будем ценить и понимать, что значит горшечник, а мы горшки. Или не горшки, а глина. Но эта тема будет продолжаться, эта мысль будет развиваться дальше. Как я сказал, что сегодня мы на этом закончим. Вот, но сохранить эту мысль, да, я ее, конечно, напомню в следующий раз, и мы ее потом дальше разовьем. Нет вопросов, да? Хорошо, тогда мы давайте закончим и помолимся. Господь наш добрый, мы еще раз предстали пред лицом Твоим и сердечно благодарим за откровение, которое получаем из Слова Твоего, из Священных Писаний. Господи, прости нас, когда мы судим Тебя, когда мы обвиняем, не соглашаемся, обижаемся на Тебя, что мы так действуем, но Ты, тем не менее, в милосердии к нам продолжаешь понимать нас, что в нас говорит не здравый смысл, а наше порочное, греховное начало. Ты продолжаешь соблюдать, сохранять наше право выбора, уважать это право, продолжаешь милосердно к нам относиться. Желаю, чтобы мы не ожесточались и чтобы в своем выборе все-таки мы были последовательны до тех пор, пока Ты полностью достигнешь в нас, как Бог суверенный, своей воли, своей цели и достигаешь в нас окончательного спасения. Помоги нам научиться доверять Тебе больше, чем мы это сегодня делаем. Помоги нам чаще слушаться того здравого смысла, который от Тебя приходит, но не прислушиваться к желаниям, побуждениям, которые исходят от нашего греховного «я». Мы желаем, Господи, чтобы Ты достиг нас полноценно, чтобы мы приобрели статус Израиля, но не оставались хитрыми Иаковами, которые порой ведут себя хуже, чем те, которые откровенно ведут безбожный образ жизни. Помоги нам эту истину еще глубже осознать так, чтобы оно имело практическое предназначение в нашей жизни, чтобы мы помнили, что мы лишь всего лишь, образно говоря, глина в Твоих руках, чтобы мы полностью Тебе доверили и помнили, что Ты тот Бог, как Моисей в свое время сказал, который помилует и пожалеет. И слава Тебе за это сердечное, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Аминь.